выдающегося тенора Леонида Собинова можно было смело сказать, что он толпою вечно окружен. И немалая часть этой толпы состояла из женщин, жительниц столиц и провинциалок, многодетных замужних матрон и совсем юных созданий. Все они составляли многотысячную гвардию сабинисток. Певец пользовался невероятным успехом у женщин, да и трудно было ожидать другого, ведь он был не только необычайно талантлив, но еще и красив, статен и необыкновенно обаятелен. Но про кого еще мог ходить такой анекдот? Однажды за кулисами во время спектакля две девушки возмутились, что Татьяна влюбилась в Онегина, а не в Ленского. На что актер Оленин, исполнявший в спектакле главную роль, заметил: «Милые барышни, не судите строго Пушкина. Он ведь не знал, что Ленского будет петь Собинов». Леонид впервые женился, когда только-только перешагнул 20-летний рубеж. Уже тогда в нем боролись две страсти, два начала – мечта об адвокатском поприще и неудержимая тяга к искусству, к оперному пению. Тому и другому он учился с большим прилежанием. И какое-то время совмещал адвокатскую деятельность с театральными выступлениями. А ведь его в качестве солиста принял в труппу не какой-нибудь, а Большой театр. Дебют Собинова был настолько блистателен, что дирекция театра, заключая с ним контракт, согласилась на все его условия, в том числе и на совмещение театральных выступлений с адвокатской деятельностью. Но где-то к началу 1899 года Собинов понял, что надо принять окончательное решение либо в пользу адвокатуры, либо в пользу театральной сцены. Как ни странно, по времени принятие этого решения примерно совпадает и с другим, не менее серьезным в его жизни. Он решает подать на развод. Избранница Собинова, первая его супруга, начинающая драматическая актриса Мария Коржавина, с которой он познакомился на занятиях в музыкальном училище, была на год моложе его. У молодых людей сердца горели страстью, души и разум были переполнены романтикой. Но для семейной жизни этого оказалось недостаточно. И даже несмотря на рождение двух сыновей, брак их оказался недолгим. Слава и успех стремительно пришли к Собинову, и на этом фоне неожиданное расставание супругов. Почему брак распался? Почему целых 20 лет потом не оформлялся развод? Как удалось сохранить с Марией Коржавиной дружеские отношения на протяжении всей оставшейся жизни, не только самому Собинову, но и всей его семье? Сыновья Собинова, трехлетний Борис и полуторагодовалый Юрий, остались с матерью. Но Собинов не только любил своих мальчиков, он присутствовал в их жизни постоянно. А они на его любовь отвечали взаимностью. В 1901 году Леонид Собинов познакомился с известной театральной семьей Садовских. Вся жизнь этой семьи была связана с Московским малым театром. Одна из дочерей, Елизавета Михайловна, отметила уже семилетие своего служения мельпомене. Стаж Собинова на тот момент был скромнее – всего 4 года на сцене Большого театра, но имя его уже гремело по всей Москве. С первых же минут знакомства Леонида и Елизавету потянуло друг к другу. Они были ровесниками, однако Елизавета в свои 29 была барышней не только интересной, но и незамужней. А премьер Большого театра в свои 29 был не только человеком женатым, во всяком случае официально, но и отцом двух сыновей. Ни возражения родителей, ни общественное мнение, ни семейные обязанности не смогли помешать начавшемуся роману. Они встречаются то редко, то часто, в основном в свободные дни и недели после окончания театральных сезонов или гастролей. Иногда им удавалось вместе концертировать или отдыхать, например, в Италии, куда Собинов регулярно ездил не только выступать, но и заниматься с итальянскими преподавателями пения. Немалая часть их романа существовала в виде романа в письмах. Какие-то из них дошли и до нас. «Я не могу допустить мысли, что ты захочешь быть мне чужой, что ты разлюбишь меня. Это невозможно, невозможно. Без тебя мне жизнь не в жизнь». Вернувшись домой, я нашла у себя письмо от моего милого, прекрасного, единственного. «Господи, я просто дождаться тебя не могу. Что только со мной будет, когда я увижу тебя?» «Дорогой мой любимый дружок, как я благодарен тебе за твое письмо. Ты и представить себе не можешь. Оно пришло как раз в такую минуту, когда я чувствовал себя особенно скверно. Какая-то сила внутренняя, должно быть, надоумила тебя написать мне. И дни и ночи думаю я о тебе. Я не расстаюсь с желанием быть с тобой каждую минуту». В письмах они делились и радостями, и неудачами, вместе строили планы на будущее. Собинов снял квартиру в Москве, где и предполагала обосноваться влюбленная пара. Пока Леонид шагал к всемирной славе в Миланском театре «Ла Скала», Елизавета занималась обстановкой квартиры и созданием гнездышка любви. Незадолго перед возвращением Собинов писал ей: «Как мне приятно было читать, что квартира у нас имеет приветливый вид, что все отлично устанавливается в ней. Мне так хочется приехать и войти сразу к себе в уют». Все складывалось как нельзя лучше. Длившийся уже несколько лет роман должен был завершиться счастливым бракосочетанием. Но осуществиться этим планом было не суждено. Все изменил один октябрьский вечер 1908 года. В тот день в Московском Большом театре давали оперу «Делиба» «Лакме». Собинов в ожидании выхода на сцену прохаживался в кулисах. Неожиданно его внимание привлекла девушка. Он явно видел ее в театре впервые. Они соприкоснулись взглядами, и это решило все. На следующий же день они снова встретились в театре. Теперь Собинов знал о 19-летней Верочке Коралле многое. После окончания училища в 1906 году она была сразу принята в труппу Большого и быстро вышла в примы. Она легко покорила публику. У нее еще не было филигранной техники, зато была тонкая красота, гармоничность пластики, выразительные движения рук. Уже в те годы началась ее конкуренция с Анной Павловой. Та первая исполнила в «Мариинке» хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь». Вскоре этот номер начала исполнять и Вера. И критики часто отдавали предпочтение именно ей, утверждая, что на фоне лебедя Коралли Павлова кажется лишь милой чайкой. Через несколько дней Собинов отослал по адресу Верочки в роскошной вазе огромный букет ярко-алых роз – символ страсти. Чувства их были взаимны и, по-видимому, очень сильны, раз уж вскоре влюбленные поселяются вместе. Развязка бурного и страстного романа наступила неожиданно для всех. В 1909 году Леонид Витальевич едет вместе с Верой в заграничное турне. Они становятся свидетелями триумфов друг друга. Но во французской столице во время дягилевских сезонов, где Вера исполняла главную партию в балете «Павильон Армиды», все перевернулось с ног на голову. Коралли вдруг неожиданно покинула Париж. Ходили слухи, будто бы из-за того, что главную в балете партию хотели отдать Анне Павловой. Однако причина была в другом. В разгар сезона у Коралли появилась серьезная проблема. Она узнала, что беременна. Злые языки говорили, что Собинов поставил Веру перед выбором. Или она остается одна с незаконно рожденным ребенком, или они будут по-прежнему вместе, но ребенка не будет. Операция, на которую решилась тогда Вера, повлекла за собой гораздо большую проблему – бесплодие. Детей у Веры Коралли никогда больше не было. В этот период Собинов начал все больше раздражаться, слыша за спиной насмешливые фразы, в которых он выглядел как муж знаменитости. Между возлюбленными разгорались споры, ссоры, появлялись обиды. А вскоре они пришли к обоюдному согласию – завершить свои отношения. В 1915 году Леонид Витальевич Собинов, наконец, оформляет развод с первой женой, Марией Коржавиной, и сочетается законным браком с Ниной Ивановной Мухиной, двоюродной сестрой знаменитого скульптора Веры Мухиной. Брак этот, продлившийся почти 20 лет, протекал ровно, без бурь, во всяком случае для окружающих, не был ознаменован чем-то выдающимся, но и ничем не был омрачен. В 1920 году в семействе Собиновых случилось прибавление. Родилась очаровательная девчушка, которую назвали Светланой. А что же те, кого великий певец любил когда-то? Верочка Коралли разрыв переживала долго и стремилась заглушить одолевавшую ее грусть работой. Помимо службы в театре, Коралли пробовала себя в новом виде искусства – кино и быстро достигла успеха. Она снялась почти в 30 картинах и стала одной из самых высокооплачиваемых актрис. Ее имя, как и имена Вера Холодная, Ида Рубинштейн, было у всех на устах. Затем у нее была роковая любовь с великим князем Дмитрием Павловичем, участие в убийстве Распутина, эмиграция после Октябрьской революции и почти полвека жизни на чужбине. С Елизаветой Михайловной Собинов никогда не прерывал дружеских и отчасти деловых отношений, переписывался с ней, помогал материально. Уже будучи оба семейными людьми, они иногда встречались поболтать за чашкой чая, вспоминая прошлое. Приходя в гости к ней, Собинов любил сесть за пианино и наиграть их любимые романсы. Это была просто большая дружба, открытая, веселая и непринужденная. Кстати, вскоре после рождения у Собинова и Мухиной дочери Светланы первые фотографии малышки уже стояли и на письменном столе Елизаветы Михайловны. В июне 1934 года ее не стало. Она умерла, не болея, тихо и мирно. «Похороны были торжественными», – вспоминал позднее племянник Елизаветы Михайловны. У Малого театра траурную процессию встречала вся труппа. Впереди стоял Леонид Витальевич Собинов с огромным букетом белых роз. По его лицу текли слезы. Великий певец и артист пережил свою давнюю любовь всего лишь на 4 месяца и умер в том же 1934 году. Они остались ровесниками навсегда.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17 часов 10 минут.
Биография как история.
Каждое воскресенье в 12.10 на волнах Радио России Санкт-Петербург слушайте передачу о литературном творчестве «Дар слова». Писатели и поэты говорят о литературе, о художественном поиске, о том, что важно для литературного процесса сегодня.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Среди немногочисленных женщин Чайковского свое особое место занимает бельгийская оперная певица Дезире Арто. Чайковский был представлен Дезире Арто в 1868 году во время ее пребывания в Москве с концертами. Петр Ильич был тут же очарован ее талантом и обаянием. В 1868 году он посвятил Дезире Арто свой романс «Фа минор». Чайковского восхищала личность Дезире Арто и ее талант. Он увлекся певицей, но скорее ее талантом и известностью, чем ее красотой и женственностью. Чайковский и Арто начали видеться в доме Бегичева весной 1868 года. Однако в своих письмах Чайковский впервые упоминает имя Арто только осенью этого года. Именно тогда композитор обратил внимание на обаятельную и харизматичную Арто. Вот что писал сам Чайковский брату Анатолию в начале их общения. «Я очень подружился с Арто и пользуюсь ее весьма заметным благорасположением. Редко встречал я столь милую, умную и добрую женщину». В ноябре 1868 года в письме брату Модесту: «Ах, Моденька, чувствую потребность излить в твое артистическое сердце мои впечатления. Если б ты знал, какая певица и актриса Арто, еще никогда я не бывал под столь сильным обаянием артиста, как в сей раз. И как мне жаль, что ты не можешь ее слышать и видеть. Как бы ты восхищался ее жестами и грацией ее движений и поз. Мне трудно понравиться, ты знаешь, но эта женщина прямо с ума меня свела. Ей-богу, я никогда не представлял себе, что могу до такой степени увлечься. Когда она поет, я испытываю нечто совсем еще мне неведомое, новое, чудное. Ах, какая у нее рука! Я давно такой не видывал. Одна эта рука с ее грацией во всяком движении способна заставить меня позабыть все на свете». Вот что писали знакомые Чайковского, которые знали и Дезире Арто. Герман Ларош. Арто была как бы олицетворением драматического пения, богиней оперы, соединившей в одной себе дары, обыкновенно разбросанные в натурах противоположных. Действительно, было чем увлекаться. В этой несравненной певице совместилось все – и голос, нежный, страстный, проникающий в душу, и сценический талант, и колоратура, и музыкальность. Лицом она была некрасива, нос ее был широк, губы немного толстые, но, несмотря на это, в выражении глаз, в манерах, изящных, грациозных, в обращении со всеми, в умении каждому сказать милое слово, приветливо поклониться, было столько прелести, что обаяние ее распространялось решительно на всех. Певец де Лазарет писал: «Забыв все подробности, я, как теперь, вижу лица Арто и Чайковского, смотрящих друг на друга, их взаимное смущение во время разговора и сияющие восторгом глаза». Увлечение Чайковского певицей Арто стало очевидным в ноябре 1868 года. Об их романтических отношениях уже стало известно всем, а уже в начале декабря Чайковский сделал ей предложение, несмотря на то, что некоторые его друзья были против этого брака. Его старший наставник Николай Рубинштейн отговаривал от этого поступка. Рубинштейн был уверен, что брак с иностранной оперной звездой положит конец карьере Чайковского как русского композитора, так как он будет находиться в тени известной жены. В декабре 1868 года Чайковский писал брату Модесту: «Все свободное время я посвящал одной особе, о которой ты, конечно, слышал и которую я очень-очень люблю». В декабре этого же года Чайковский пишет отцу. «Само собой разумеется, что тут же возник вопрос о законном браке, которого мы оба с ней весьма желаем и который должен совершиться летом, если ничего тому не помешает. Но в том-то и сила, что существуют некоторые препятствия. Я привязался к ней всеми силами души, и мне кажется в настоящую минуту невозможным прожить всю жизнь без нее. Но с другой стороны, холодный рассудок заставляет меня призадуматься над возможностью тех несчастий, которые рисуют мне мои приятели. О каких препятствиях идет речь? Известно, что мать Арто была настроена против Чайковского. Каковы бы ни были причины, мнение матери для Дезире Арто было очень важно, и это дало трещину в их отношениях. И хотя Арто часто говорила Чайковскому, что любит его и что будет принадлежать только ему, но при этом она очень не хотела расстраивать и свою мать. Арто просила Чайковского дать ей время, чтобы мать смягчилась. Это помогло, и отношения композитора с матерью начали налаживаться. Свадьба была запланирована на лето. Вскоре Арто уехала с гастролями в Варшаву в начале 1869 года. А в январе Чайковского ждала неожиданная новость. Как оказалось, пылкая Дезире Арто в январе 1969 года неожиданно вышла замуж за оперного певца из труппы Мариано Падилла и Рамоса. Вот что говорил об этом друг Чайковского Николай Рубинштейн, который когда-то отговаривал его от брака с оперной звездой. «Арто замуж вышла, и знаешь за кого? Падиллу. Ну, не прав ли я был, когда говорил тебе, что не ты ей нужен в мужья? Вот ей настоящая партия. А ты нам пойми, нам, России, нужен, а не в прислужнике знаменитой иностранки». Разрыв с Арто, очевидно, причинил страдания Чайковскому, несмотря на то, что их отношения были чисто платоническими. В октябре 1969 года, спустя много месяцев, Чайковский писал о предстоящей встрече с Арто брату Анатолию. «Эта женщина сделала мне много вреда, и я, когда мы увидимся, расскажу тебе, каким именно образом. Но, тем не менее, меня влечет к ней какая-то необъяснимая симпатия до такой степени, что я начинаю с лихорадочным нетерпением поджидать ее приезда. Увы, это все-таки не любовь». Через 6 лет Чайковский снова встретился с Арто. Это произошло в Москве в 75-м году. В декабре 75-го года Чайковский писал брату Анатолию. «Вчера здесь дебютировала Арто, которая потолстела до безобразия и почти потеряла голос, но талант взял свое». Они снова встретились уже в 88-м году. Чайковский написал для Арто 6 романсов. Их отношения стали дружескими. Среди женщин Чайковского Дезире Арто – особенная фигура. Романтические отношения с оперной певицей Арто – это, пожалуй, одна из ярких страниц в личной жизни Петра Ильича Чайковского.